Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. С удовольствием представляю гостью. Сегодня этот светлый вечер, ближайший час вместе с нами и с вами проведет Ирина Языкова, кандидат культурологии, искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного по научно-учебной работе проректор. Здравствуйте, Ирина Константиновна.
Здравствуйте, добрый вечер.
Мы рады вас в нашей студии приветствовать, а повод у нас, с одной стороны, он хороший, потому что книги выходят, с другой стороны, конечно, и печальный, потому что очередная годовщина со дня смерти очень хорошего человека, отца Георгия Чистякова, 22 июня исполнилось уже 12 лет, да?
Да.
Как его нет с нами, встретились, чтобы поговорить и об отце Георгии, и о новых книгах, вернее, ну, как о новых? Новых-то тут сложно сказать новых. О книгах, которые вышли в последнее время, о книгах отца Георгия. А раньше они ведь издавались в каком-то виде?
Ну, вот одна книга издавалась, это «Свет во тьме светит», размышления о Евангелии от Иоанна. Она уже издавалась, это второе издание, а может быть, даже и третье, потому что это очень популярная книга. Во всяком случае, я знаю, что очень многие ее любят и, может быть, начинают даже знакомство с Евангелием именно с этой книги, потому что она ярко написана и доходчива. Вот. А все-таки Евангелие очень сложное, это четвертое Евангелие. Вот. И книга «В поисках вечного града» – это собраны статьи, переработанные им когда-то радиопередачи, на разные темы. В основном, ну, темы, касающиеся культуры или людей культуры и церкви, святости. То есть то, что как раз хотел соединить всегда отец Георгий в своей деятельности священческой и писательской, публицистической.
Стоит, наверное, тут сейчас об отце Георгии сказать подробнее. А вы как с ним познакомились?
Ну, вообще, имя Егор Чистяков я слышала еще в университете, потому что одна альма-матер, Московский университет, исторический факультет. Просто я заканчивала отделение искусствоведения, вот, а он учился на историческом. Ну, где-то разницей, может быть, там в 3-4 года. Вот, и у нас было очень много общих знакомых, ну, как-то так мы косвенно, скорее, так сказать, не пересекались, но тесно мы с ним стали общаться, когда заработал после смерти отца Александра Меня университет его имени.
Общедоступный.
Общедоступный, да. Ну, такой как бы расширенный лекторий для людей, которые хотят повысить свой религиозный, культурный уровень.
И сейчас работает.
Да, он до сих пор действует этот университет. Я там сейчас, правда, не преподаю, но вначале несколько вот людей туда пришли, в том числе и я, и он. Он тогда был Георгием Петровичем, таким худеньким в очках, и преподавал как раз Новый Завет. Вот, а я преподавал церковное искусство. И мы с ним вот пересекались как преподаватели. А потом, когда в середине 90-х годов началось радио «София», мы вместе с ним еще и сотрудничали на радио, вели разные программы, но очень часто пересекались. Ну и, конечно, храм, потому что когда его рукоположили в священники, а он был нашим прихожанином, храм Козьмы Дамиана в Шубине, в Столешниковом переулке, вот, тут уже, конечно, я с ним уже ближе познакомилась, как с пастырем. Вот, поэтому очень разнообразная у нас сфера пересечения, и довольно тесно мы с ним как-то общались. Он человек такой открытый и дружественный был, и даже на исповеди очень часто мы друг другу исповедовались, когда я ему приходила, что-то приносила, он говорит, ну, теперь послушай, что я тебе скажу, вот так вот. Поэтому такие хорошие у нас были с ним отношения, дружеские.
Ну, если уж и с исповедями, так они вовсе такие подлинно-христианские. «В поисках Вечного Града», вы говорите, это книга, которая сделана на основе радиопередач.
Ну, в том числе, да.
На Софии в разное время. Вот то, что в аннотации написано, книга представляет собой своеобразный метатекст, в центре которого оказывается выдающиеся писатели и деятели культуры Данте, Борхес, Мартин Лютер, Андрей Сахаров. Анализируя собственный опыт, исторические, культурные, богословские тексты, рассуждая о судьбах выдающихся людей, отец Георгий делает неожиданные выводы, открывая для читателя новые пути к духовному возрастанию. Достаточно интересно. И вот сейчас, наверное, самое время для выхода таких книг. Мы недавно рассуждали тут на радио, что с коллегами, что время сильно меняется, запросы тоже меняются. И книги, которые были не то чтобы преждевременно, но они не находили своего читателя в 90-е годы. Сейчас, например, выходит достаточное количество книг, в том числе и в издательстве «Нике», которая и эту книгу выпустила, книг православных авторов, православных священников из-за рубежа, и в первую очередь, наверное, из ОСЕ, из Американской православной церкви, которые приносит сюда свой собственный опыт, и этот опыт вдруг начинает быть востребованным здесь, он начинает быть понятным, потому что там лет 20 назад с этим было сложнее гораздо. А сейчас, наверное, в эту канву вписываются и те работы, которые отец Георгий делал тоже достаточно давно. То есть, таким образом, он тогда опередил время, а мы только сейчас дорастаем вот до этих его работ.
Вы знаете, вы абсолютно правы, когда вы говорите о том, что изменился как бы интерес и ракурс. Ведь в 90-х годах, когда люди стали приходить только в церковь, их интересовала церковь вообще. Вот догматы, там история, какие-то такие, ну, глобальные вещи. Я думаю, что сейчас люди больше переориентированы на личности. То есть и то, что делал отец Георгий, он показывал христианство в личностях. Вот что такое христианство не вообще, а конкретно. Это, конечно, он почерпнул еще и у митрополита Антония, потому что он очень был с ним дружен и, можно сказать, был его собеседником. Он часто ездил в Лондон. И вообще он как бы старался, ну, вот именно показать такое христианство встречи, как говорил митрополит Антоний. То есть людей, которые прожили свою жизнь, он многих писал, кого он знал, вот, именно как свидетельство. Потому что христианство вообще, ну, да, ну, наверное, существует на бумаге, да, но человек-то сталкивается со живыми людьми, и когда он приходит в церковь, говорит, ой, а там священник не такой, ой, а тут меня там бабушка обругала, и так далее, да. И вот показать христианство вот такое живое, воплощенное в людях, и даже христианство, может быть, людей, которые себя не считали христианами, как Андрей Дмитриевич Сахаров, да, ну, есть такое, я не очень люблю этот термин, анонимные христиане.
Но христиане без Христа.
Ну да, говорят, да, ну, или до можно. Христа. Да, можно, конечно, так сказать, но тут как бы просто вот эта нравственная высота, она доходит до того уровня, о котором говорил Христос. И это многим, немногим как раз в истории удавалось.
Вот Януш Корчик, например.
Ну да, да, да. То есть Сахаров. Есть такие люди. И отец Георгий тоже про них любил говорить. Показывал, что не номинальное христианство важно, да, а вот это важно, вот эта вот глубина, да, глубина человеческой души, открытость, честность. Ну, кто-то перед совестью, кто-то перед Богом, да, но если человек последовательный и честен, если в нем человечность, так сказать, не умерла, и человеческое вот в изначальном смысле побеждает, то это достойно примера или, по крайней мере, ну, как-то вот нашего внимания. Вот. Ну, конечно, он много говорил о христианах, христиан, причем разных. Будучи православным священником, да, он был очень открытым, поэтому он и Эдит Штайн очень почитал и показывал эту высоту, да, и даже сравнивал вот Эдит Штайн, там, Мать Мария, там, Павел Флоренский, да.
Ну, Мать есть Мария, Павел Флоренский, это все-таки, конечно, безусловно, наши общие, да. Особенно Мать Мария, она же канонизирована и в православной церкви, и в католической, и праведницей мира в иудаизме считается.
Да-да-да. Вот. И вот он как раз любил такие личности показывать, которые соединяют в себе очень много, да, не разъединяют мир, да, а наоборот собирают. Вот. И вот в этом смысле он, мне кажется, один из немногих, кто очень так широко мыслил. За это, кстати, очень часто порицали. Вот, и криптокатоликом называли и так далее. Но просто он был человеком очень большой души и очень большой эрудиции. Он много чего знал, что не знали даже его критики. А потом, понимаете, всегда очень забавно. Я сама пришла в советское время. Ну, в общем, можно сказать, меня бабушка привела, но потом, как всегда, подростковый период, отрицание, а потом заново воцерковилась уже, будучи в университете. Вот. А у него был такой непрерывный путь. Вот тоже, так сказать, от веры бабушек, о которых он очень любил говорить. Он не только о восколобах говорил, он рассказывал о тех московских старушках, которые там в платочках или в шляпках, но, так сказать, стояли обедню при любых режимах и не покидали своего места.
У нас на эту тему есть очень интересная программа, опять же, вот обращаю в архив наших слушателей, с Петром Чистяковым, сыном отца Георгия, его женой Ксенией Сергазиной, где они вспоминают тот период досвященнический, еще даже, наверное, доуниверситетский период, советский, такой совсем глубинно-советский в жизни отца Георгия, и те приходы, куда они ходили, храм на Калитниковском кладбище, который уж действительно, как и любой кладбищенский храм Москвы, в то время не закрывавшийся, а действительно был сосредоточением именно вот бабушек, белых платочков, тех, кто приходил на свои могилы, тех, кто доживал и вскоре уже отправлялся на это кладбище. Но да, это ни в коей мере тогда не был какой-то приход сосредоточения интеллигенции. Это именно не новая деревня.
Да, да. И вот отец Георгий любил про это говорить, про веру в советское время, вот про тех людей, которые сохранили эту веру, и благодаря которым он сам, ну, как-то вот пронёс эту веру. Наверное, у него тоже были бунты там подростковые или там еще какие-то, ну, может быть, менее, так сказать, драматические, чем у меня. Вот, но мы с ним много говорили об этом. И часто его вот как раз критики были людьми неофитами, которые всего этого не знали, а пришли уже, когда церковь свободна и торжествует, и много того, что он пережил и что пережила церковь в советское время, они не знали. И поэтому это, конечно, всегда был разговор, ну, не по существу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ирина Языкова, кандидат культурологии, искусствовед, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея. Мы вспоминаем отца Георгия Чистякова. 22 июня 12 лет исполнилось с того дня, как его не стало. Вот выходят книги, и даже «В поисках вечного града» работа, которую мы сегодня представляем, здесь ранее никогда в виде книги не выходила, хотя это беседы на радио, размышления, где-то отдельно это публиковалось. Где-то, может быть, записи можно найти. Радио Софи уж много лет не существует, но, тем не менее, где-то какой-то архив есть.
Архив есть, да.
Да, и, но вот, слава богу, что это теперь можно еще и прочитать. Издательство «Никея» выпустило эту книгу, и «Размышления Евангелия от Иоанна» тоже в издательстве «Никея» вышло, как я понимаю. Вот эти две книги вблизи 22 июня, целый ряд презентаций прошел в разных местах, в иностранке, в культурном центре «Покровские ворота». Все это вот замечательные места. Ну, с Покровскими воротами нет, потому что все-таки Жан-Франсуа, по-моему, позже центр открыл, чем не стало отца Георгия.
Ну, они были знакомы,
они были знакомы, тем не менее, конечно.
Жан-Франсуа работает здесь тоже уже с начала 90-х годов.
С 90-го года, с 89-го
да, потому
даже.
Что была сначала, так называемая, духовная библиотека, которая выполняла просто, ну, пересылку книг для провинции. Очень много поступало, не знаю, какой-то центр, наверное, существовал, куда поступали письма. Люди хотели читать христианские книги, но в их городах и этого не было. Сейчас, наверное, эта проблема решена, вот. А в 90-е годы, конечно, была жажда что-то почитать, и вот была духовная библиотека, поэтому, конечно, они были знакомы и сотрудничали, конечно, да, Покровские ворота, наверное, только открылись, и отец Георгий ушел.
А иностранка Екатерина Юрьевна Гениева,
да,
там,
конечно,
они
были очень хорошо знакомы. Очень, более того, да, он много лет работал заведующим религиозным залом, покуда опять религиозный зал не был, так сказать, расформирован. Он сейчас называется зал коллекций, и там, ну, потому что иногда целые коллекции книг отдают.
А когда он был сформирован?
Ну, уже при жизни Екатерины Юрьевны. Вот. Но с 90-х годов, с второй половины, наверное, с конца 90-х годов, этот зал возглавлял, нет, с середины, наверное, отец Георгий, и там много чего хорошего происходило. Ну, во-первых, конечно, он формировал эту коллекцию религиозных книг, туда и мы, и ББИ отдавали свои книги, и когда-то Никита Алексеевич Струва туда привез огромное количество книг, «Имко-пресс», и с американские издательства, которые на русском языке того же Шмемана там издавали, у Мейндорфа, тоже туда книги привозили и на иностранных, естественно, языках. И он очень был заинтересован, отец Георгий, в том, чтобы это был полноценный такой зал хорошей религиозной литературы, куда люди могли бы прийти и почитать действительно хорошие источники. Потому что, ну, что греха таить, у нас в лавках книг много бывает, но часто трудно найти среди них вот умную, хорошую книгу. Часто там
сейчас
вопрос о батюшке.
Сейчас же лучше стало что-то.
Сейчас лучше.
Я не знаю, может быть, я редко бываю в храмах где-то очень далеко, но судя по тем храмам, в которых мне приходится бывать, где я бываю часто, там как-то меняется все от года к году в лучшую сторону. Я смотрю уже, и очень много, и всегда есть почти везде книги Владыки Антония, которого, кстати, в свое время тоже очень не любили в больших храмах продавать.
Да, сейчас, слава богу, ситуация меняется, но потому что я думаю, что вот это неофитство наше, оно немножечко проходит. Люди, ну, таких популярных брошюрок начитались и хотят все-таки углублять свою веру. Вот. А отец Георгий, он всегда именно старался, чтобы вера и культура не разъединялись, да, чтобы не было так, что я пришел в церковь, и все, мне не нужен ни Толстой, ни Гоголь, там, ни Достоевский. Ну, Достоевский еще ладно, там все-таки он говорил там о покаянии впрямую, а уж там все остальные авторы сбросим с корабля современности. Вот. То есть этих революций культурных он очень не любил. Наоборот, он показывал, да, вот эту вот глубину. Во-первых, что вера без культуры не существует, то есть она сразу исчезает куда-то, она превращается в идеологию. И культура без веры не существует, она тоже превращается в какой-то, я не знаю, конструкт и тоже такой полуидеологический.
То, что вера без культуры не существует, это абсолютно бесспорно, как мне кажется. А вот то, что культура без веры, но у нас есть примеры, или если только мы не подменяем понятия и не говорим о религии, как о вере.
Нет, не о религии. Как раз, опять же, он тоже разводил, как многие, так сказать, современные философы и богословы разводят религию, культуру, вот, да?
Александр Шмеман это очень ярко
делал. Да, конечно, вот он очень ярко это показывал. Вот, и отец Георгий тоже не ставил знак равенства между ними. Конечно, мы видим веру там, православную, христианскую и так далее, но есть и вера людей секулярных. Например, я не знаю, там, вера в добро, да, или вера в свою миссию, или там, я не знаю,
ну, даже но вера... это уже религиозное, скорее, чувство, потому что почему-то самый яркий пример, который сейчас можно привести, да, эпоха конструктивизма. Это очень важный элемент нашей культуры, вообще мировой культуры. Но если мы берем нашу страну, то здесь любой контекст веры вынут, религиозный или квазирелигиозный остается. Это и вера в светлое будущее, и в построение новых схем,
идей.
Ну да,
здесь, конечно, есть вот такие сложные моменты, где и подмены случаются и так далее. Вот. Но это, конечно, очень сложный процесс, поэтому их нельзя вот так вот черно-белые вот с этой стороны одно, с этой стороны другое. Это очень сложный процесс, который, кстати, очень интересно наблюдать, потому что сегодня очень многие философы, и это уже подчеркивал отец Георгий, говорят, что современному человеку верить лучше в секулярном обществе, чем в обществе тотально религиозном. Как ни странно, понимаете? потому что вера без свободы не существует. И, а если такое тотально религиозное общество, оно тогда всем диктует определенный вид веры.
Ну, на примере дореволюционной России мы это хорошо можем наблюдать.
Конечно, да. Или вообще Средневековье, да.
А ничего сильно не... Кстати, может быть, даже в Средневековье, если почитать источники древнерусские, там... Возможно, как раз вера-то было больше, чем каких-то религиозных проявлений, потому что слишком немного времени произошло. Прошло с того момента, как мы крестились, и мы продолжали черпать еще там из существующей Византии, какой бы плохой она ни была, какие-то вещи такие напрямую. А потом уже остальное время оно трансформировалось в нашем представлении, и все это пришло к лежащему там на аналое Евангелия, которое целовали, но никто никогда не открывал.
Ну, это верно, конечно. Это верно. Ну, во всяком случае, вот я считаю, что заслуга отца Георгия, и он это всегда подчеркивал и в нашем храме, и на проповеди, и на радио, вот соединение, да, вот веры и культуры, причем, ну, как бы и просвещенной веры, да, вот там Ансельм, по-моему, говорил, что там не верую абсурдно, да, а верую, чтобы знать, да, или знаю, чтобы верить, да, вот эти вот формулы средневековые, они очень интересны, да, потому что вера и знание, они только в, ну, в новое время, в основном это проект просвещения, да, они разошлись, а так, конечно, познание, собственно говоря, как святые отцы говорили, да, человеку дано две книги, книгу Писания и книгу Творения, да, Бог написал две книги, и то, и другое ведет к нему, да, и познание природы, да, чем, так сказать, малая вера, опять отец Георгий любил эту фразу, да, малая вера уводит от Бога, то есть малое знание уводит от Бога, а большое знание к нему приводит, вот, поэтому и наука, и изучение природы в том числе, да, ну вот, ведет к нему, к Творцу. И наоборот, вера, если человек углубляется в нее, она требует знания, ну, требует хотя бы знания Писания, да. Если ты еще глубже идешь, вот отец Георгий говорил, что надо знать языки. Он сам был, в общем, человеком, знающим многие языки, особенно древние, он же античником был. Вот, и он спокойно читал Евангелие на греческом и потом часто объяснял, что вот перевод искажает, да, там и так далее. То есть, понимаете, вот это вот как лента Мёбиуса. Вера и знание – это лента Мёбиуса. Когда мы ее разрываем, то целостности не получается.
А кто были в таком случае учителями отца Георгия? Потому что 70-е годы, Московский университет, достаточно много людей, даже на историческом факультете, которые где-то рядом проходят с православием, с христианством, но не заходят туда внутрь. Достаточно много людей еще носителей старой культуры, потому что ИСТФАК 70-х это все-таки средоточие старой профессуры, там и Рыбаков, и Арцеховский, и достаточно много других людей, которые, наверное, еще помнят ту Россию, которую впитали в себя то старое образование. Но все равно удивительно, что выходят такие люди, как отец Георгий, которые сумели попасть в церковь и при этом говорить о христианстве с позиции культуры. Как так получалось?
Ну, так ведь и получалось.
Где-то есть точка отсчета.
Конечно. На самом деле... Я сама вот училась, когда в университете, мы очень четко определяли людей советских, что называется, и несоветских среди преподавателей. Вроде бы одно, ну, более-менее, так сказать, близкие предметы, но вот ты этому человеку веришь, а этому не веришь. Вот, поэтому для отца Георгия, конечно, ну, были важны те люди, которые ему преподавали. Он еще умел как-то это все впитывать. Ну, конечно, и Сергей Сергеевич Аверинцев, конечно, он с ним был знаком, и он на него повлиял. Ну, отчасти и Лихачев, он ценил его, конечно. Вот. Гаспаров, безусловно. Вот. Ну, старая профессура тоже. Я меньше, может быть, быть, знакома с античным направлением, вот, хотя мы как раз туда приходили учить как византологи, да, я по Византии заканчивала, Ольга Сигизмундовна Попова, и мы ходили к ним учить древнегреческий язык. Вот. И мы видели действительно интересных людей и на античном отделении. Вот. И, но он как-то вот, он еще такой человек был, понимаете, как-то очень впитывал, как губка. Вот он отовсюду мог брать, вот отовсюду. Эта широта потом, вот я говорю, что его часто в этой широте упрекали. Он читал на языках, он, ему было доступно то, что было часто недоступно другим людям, потому что, ну, переводить-то у нас начали довольно поздно.
И, вот, к сожалению, мы констатируем, что просто при жизни отца Георгия до него не доросли.
Ну, я могу сказать, что это так, да, да, потому что, повторяю, часто его критики были не так эрудированы и неофитствовали, и пришли гораздо позже, и знали меньше, и кругозор их был узким, и даже знакомство с людьми, личное знакомство с такими людьми, как и владыка Антоний и многие другие, папа, кстати, Иоанн Павел II, да, он...
Они были знакомы?
Они были знакомы, да. Он
его... Я знаю, что с большим уважением отец Георгий к нему относился, да. А вот были ли они лично
он
знакомы?
Он несколько раз его приглашал, да, на аудиенцию и на беседы. Вот, Ольга Седокова, вот они вместе как-то в связке часто бывали там. Вообще, отец Георгий очень любил Рим, и я ему благодарна, кстати, он мне даже помог. Два издания выдержала его книга, вот, «Прогулки по Риму», вот, где он просто вот блестяще рассказывает всю историю. Рим же многослойный пирог, да, от античности до современности, и он всем этим легко оперирует. Вот, поэтому вот, вот этот кругозор и вот это действительно какая-то христианская культурная открытость ко всему, она, конечно, ставила человека выше, чем вот та аудитория, даже к которой он обращался, и уж та аудитория, которая была против него. Сегодня это уже, может быть, не так, вот эти противоречия заметны. Я просто, ну, наблюдаю, да, как кто-то сказал, что в России надо жить долго. Вот я вижу, как меняется ситуация от 90-х, 2000-х, да, вот уже 10-е. Это другая сегодня.
Да.
Да, вот мне кажется, что выравниваются вот эти противоречия, которые были так остры, например, в 90-е.
Давайте мы на этом прервемся буквально на минуту. Я напомню, что гость программы «Светлый вечер» сегодня Ирина Языкова, кандидат культурологии, искусствовед, проректор Библейско-богословского института. Я Алексей Пичугин, и через минуту мы сюда вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».